8 глава там.
Песнь 1, глава 7. Текст. Ну, давайте. Посмотрим, например, текст 37.
7 глава называется «Наказание сына Дроны». И текст 37 звучит так. «Жестокий и подлый человек, поддерживающий свое существование ценой жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за своих поступков он будет опускаться все ниже и ниже». Вот такой жестокий текст. Комментарий. Жизнь за жизнь. Такова справедливая кара для жестокого человека, бесстыдно живущего ценой чужих жизней. Политическая мораль требует приговорить убийцу к смертной казни, чтобы спасти этого жестокого человека от ада. То, что государство приговаривает убийцу к смертной казни, благо для преступника, потому что в своей следующей жизни он не будет страдать за совершенное убийство. Смертный приговор убийцы – самое мягкое из наказаний, которых он заслуживает. В Смрити Шастра говорится, что люди, наказанные царем по принципу «жизнь за жизнь», настолько очищаются от всех грехов, что могут даже попасть на райские планеты. Обратите внимание. По словам Ману, великого автора свода гражданских и религиозных законов, даже убийцу животного нужно считать убийцей, потому что мясо животного не предназначено в пищу цивилизованным людям, чья основная обязанность – готовить себя к возвращению к Богу. Ману говорит, что убийство животного – это настоящий сговор группы грешников, и каждый из них должен быть наказан как убийца, подобно тому, как наказывается участника преступления, повинных в убийстве человека. Как наказывают соучастников преступления, повинных в убийстве человека. Тот, кто дает разрешение на убийство животного или убивает животное, торгует мясом убитого животного, готовит пищу из мяса животного, занимается распределением этой пищи и, наконец, ест эту пищу, приготовленную из тела убитого животного, убийца и по закону природы должен будет понести наказание. Так. Несмотря на все достижения материальной науки, никто не может создать живое существо, поэтому никто не имеет права убивать живое существо по своей прихоти. Мясоедам Писание разрешает только ограниченные жертвоприношения животных, и то лишь для того, чтобы предотвратить открытие скотобоин, а не ради поощрения убийства животных. Процедура жертвоприношения животных, дозволенное Писаниями, приносит благо как самим животным, так и тем, кто ест их мясо. Это благо для животного, потому что принесенное в жертву на алтаре, оно тут же переносится в человеческую форму жизни. А мясоед при этом избавляется от необходимости совершать более тяжкие грехи, поедая мясо, поставляемое организованной скотобойней, ужасным местом, приносящим обществу, стране и людям всевозможные материальные несчастья. Материальный мир и так полон тревог. А если поощряется убийство животных, вся его атмосфера оскверняется войнами, эпидемиями, голода и другими нежелательными бедствиями, которых становится все больше и больше. Конец комментария. Такой брутальный комментарий. Жесткий. Это такие ощущения возникают. Как-то надо регламентировать поведение животных, по большому счету, да, каких-то неадекватных существ. И накладывая на них хоть какие-то ограничения, Священное Писание их регулирует, их возвышает. То есть живые существа в невежестве, для них даже выполнение каких-либо правил и предписаний является уже прогрессом, я так понимаю. Поэтому из двух зол выбирают меньше. К как я представляю, я попробую порассуждать. Есть задача. Да, то есть есть уже свершившийся факт. Есть люди, которые абсолютно спокойно едят другие живые существа. Ну, в частности, каких-то животных. И кармически нагребают массу проблем. Вариант запретить им это вообще не вариант. То есть, потому что никто на это не обращает никакого внимания, потому что оно есть, невежество есть невежество. Потому что, если бы человек был не в невежестве, он бы задумывался, да, над этим фактом. Но так как он не задумывается, маловероятно, придет кто-то и скажет, это нельзя, это вредно. Не делай так, ай-яй-яй. Скажет, боже мой, хорошо, что ты сказал. Отлично, я не знал. Извини, больше не буду. То есть такой вариант мы с трудом можем себе представить. Поэтому существует какая-то система на уровне этих же людей. То есть им говорится, что можете их есть, но благоприятно для вас, для чего-то. Для чего-то. Наверняка находятся какие-то мотивы, достойные этих людей, которые их цепляют. Если вы будете это делать, то это будет, вам будет от этого счастье, скажем так. И люди начинают регламентировать все эти вещи, пытаться регламентировать. То есть существуют всевозможные виды религии, я не знаю какие, но я думаю, что они существуют, которые регламентируются вот таким вот образом. Если мы читаем Библию, там есть масса описаний именно такого процесса. То есть там левит выглядит достаточно жестковато. Много таких писаний. Я думаю, не только в Библии, во всех священных писаниях есть разделы для...
Парное копытное.
Бурундышков нельзя. Поэтому нам кажется, что это смешно. Причем здесь жирафы и бурундучки, да? Причем здесь копыта? По определению это все неправильно. Но у человека возникает хотя бы какие-то представления о том, что что-то нельзя делать. То есть ему не говорят, вообще нельзя есть мясо. Нельзя есть какое-то мясо. Или когда-то. Да? То есть какие-то ограничения на кого-то. Кто-то свинину не ест, кто-то бурундучков не ест. Кто-то не ест мясо с кровью. Кто-то не ест еще какое-то мясо. Кто-то не ест там по средам. Да? Кто-то не ест в пост. То есть так или иначе... Все равно, чтобы были хоть какие-то ограничения. Потому что когда нету вообще никаких ограничений, человек, он просто деградирует. Он не так-то не особо прогрессивный, да, а так он деградирует с катастрофической скоростью. На этом уровне людей принято пугать. Потому что, когда человек находится в невежестве, кроме страха он ничего не знает. Это нам самим всем известно, мы сами не элита, да? Поэтому пугалки очень популярны. Божественные пугалки. Мы на днях слышали про эти глиняные комочки какие-то. Всякое такое, как в ад не попасть, как это все нивелировать, эти все косяки. И вот всевозможные такие...
Писаниадских планет,
Гаруда Пурана, она очень вдохновляет, люди так начинают бояться, какое-то время, во всяком случае. То есть уровень, такое сознание, надо пугать.
Я слышал даже при этом жертвоприношении мантра там особо, не знаю, правда это или нет, что сейчас я убиваю тебя, в следующей жизни ты убьешь меня.
Да, причем это даже не... это не на жертвоприношении, как я понимаю, когда человек, это может быть упрощенные варианты, когда ты яблочко хочешь съесть, и он шевишь, Господь, прими от меня это яблочко. А если ты козлика хочешь есть, он говорит, ты его возьми там в полнолуние, вытащи там за деревню, чтоб никто не видел, притащи его там куда-то, возьми ножичек и прежде чем перерезать шею, там прочитай мантру, которая звучит так. В этой жизни я тебя, в следующей ты меня съешь. Это такое по-честному. Понимаешь? Во всяком случае, у человека на подкорочке остается, что он что-то делает не так. То есть яблоками такого нет. Представляешь, чтобы яблоки поесть, надо выехать там за, ну, за город, там, за подгороднее, да, и там в темноте совершить этот грех, снять кожуру с яблока и потом там закопать где-то огрызок, чтобы он не разлагался. Ну, это странно. Поэтому это касается, ну, масса аспектов. Мы должны понимать, что живое существо, оно, вот оно в безумии, в невежестве облеплено всевозможными косяками такими. У нас у всех, я смело могу сказать за себя во всяком случае, есть масса, ну, странных привязанностей, каких-то тайных мерзких грешков каких-то. Ну, я не знаю, кому как повезло обусловиться. У кого что, без подробностей, да. И они настолько в нас вошли, что мы не знаем, как от них избавиться. Мы читаем, что надо предаться Кришне, но это непонятно, мы разве не предались, да. То есть мы до конца не понимаем, что это за процесс, как это. То есть на это требуется определенное, ну, время, естественно, чтобы все это проанализировать, понять, пережить. Это мало прочитать. Это все надо проанализировать, пережить, чтобы беспокойства какие-то возникли, это, сомнения и тому подобное. И веды, они дают какие-то предписания, какие-то ограничения. Большие, маленькие, разные. То есть, в любом случае, сама практика пытается нас выколупать из комфорта, в котором мы вот
варимся.
Да. И вот вытягивая нас из комфорта, веды вот, ну, дают нам возможность прогрессировать таким образом. И когда разговоры идут, то, ну, а так это делать или так, а есть такие правила, есть такие. В каких-то местах написано, что животное получает тело, молодое тело животного. Сейчас вот написано, что он получает тело человека. Там. Важно, по большому счету, что там вообще происходит. То есть какие-то правила и предписания, есть какие-то ограничения. Все ограничения не помогают человеку. То есть любая аскеза, она человека двигает. Потому что пока человек напрягается, да, он движется. Как человек расслабляется, то он сразу начинает деградировать. Мы все это чудесно понимаем. Как только все, не стало никаких ограничений, нас поволокло. Может быть, не всех. Но я сейчас и не могу тебя назвать даже людей, которые такие. Ну, мне близко знакомые. Я предполагаю, что есть такие люди. Но где они, Бог их знает.
Теоретически
я это допускаю. Но близко с ними не знаком. Вот такая вот, вот такая вот ситуация. Все это для того, чтобы сама атмосфера, ну, не осквернялась. Вот написано о том, что существует заговор каких-то врагов, да, каких-то злоумышленников, которые вот собираются в кучу и вот, ну, оскверняют атмосферу. Ну и так все плохо. А ну, вот мы заходим на кухню, да? Вот мы сейчас на кухне на какой-то. То есть сейчас как-то там еще подчистили под это самое, под шаманили. Да, стало хоть как-то так. То есть либо мы деградировали до этого состояния, либо она подчистила. Но первый день там было вообще просто, ну, адский сатана какой-то, да. То есть вообще, особенно вот это. Ну, даже не хочу говорить, таких подробностей масса. Находишь там какую-то пень такой, да, там с топором в нем, там засыпанный солью какой-то, его замотали, чтобы нас не травмировать какой-то пленкой, да, там.
Это,
ну, там.
С чем-то.
Да, ну там масса.
Цивилизация.
Да. Ну там все очень, да, все очень грустно, все очень печально. Ну, то есть, ну такой, ну, все мы понимаем, о чем речь. То есть отмыть это невозможно. Это сжечь надо напалом. Все это предприятие, да, там гектар перепахать, там систему град пригнать, там штук 8 единиц, чтобы вот залповым огнем все это, ну, вообще сравнять с землей. Ну что ты поделаешь? Ситуация такая, атмосфера осквернена. Ну вот видишь, мы какую-то ягу провели там, и глядишь, что-то сдвинулось. Не знаю куда, но вот во всяком случае как-то уже полегче, да, уже сознание не так убивается, как в первые дни. Поэтому говорится, что правила предписания, они нужны как вот как бордюры, как отбойники на трассах. чтобы не слететь с трассы. Поэтому, а еще говорят, что правила предписания это как стены, да, которые крышу держат. Знаешь, если стены крышу не держат, то крышу можно сорвать. И мир такой, что если не регулировать свою жизнь, человек сходит с ума просто. Просто сходит с ума в прямом смысле этого слова. Потому что понятно, что все не святые, да, но какие-то страсти, они пытаются регулироваться. Пытаются в рамках там, общества, в рамках там, тому подобного, практики, как-то регулироваться. То есть какие-то вещи, какие-то правила и предписания, какие-то отношения в самом обществе не позволяют нам вести такой образ жизни, который мы как бы вели. А почему мы вели такой образ жизни? Потому что всем было глубоко наплевать, как мы считали нужным, так и вели. То есть мы были ограничены только уголовным кодексом Украины, не больше. И то это не всегда останавливало. А какое-то общество каких-то людей, достойных, возвышенных, в обществе которых мы хотели бы общаться, оно отсутствовало. Поэтому, понятно, да, как происходило. А сейчас же есть такое общество, и если ты чересчур сильно начинаешь, вести нерегулируемую, расслабляться, да, то с тобой просто могут перестать общаться. То есть преданные достаточно милостивые, но терпеть сильно не будут. То есть если они начинают видеть, что ты начинаешь своими поступками осквернять их жизнь, да, они от тебя дистанцируются. Никуда не денутся. То есть представляешь, заходим к вам, а у вас тут селедка лежит, там пару пузырей пива и девки в ванной голые купаются, да? И уже будет не так просто вам завтра с нами обедать, правда же? То есть, вряд ли все скажут, о, пацаны шутили, да? Нет, устали после работы, да? Нет, никто так, нормально. Да, выключаю. Поэтому вам погрозят пальчиком. То есть существуют какие-то вещи, те же инициации, те же, то есть у кого-то какие-то должности, у кого-то какие-то инициации, у кого-то возможность вообще просто в этом обществе общаться. То есть есть какой-то сдерживающий фактор. И этот сдерживающий фактор, он нам помогает оставаться в рамках хотя бы человеческих отношений. Потому что если мы начнем вести беспорядочную половую жизнь, да, то это нам доставит проблемы. То есть, опять же, начнут от нас дистанцироваться. Люди, которые не хотят вести такой образ жизни. Если мы начнем злоупотреблять интоксикациями, да, как-то, то это опять же приведет нас к проблемам. Если мы начнем злоупотреблять мясом, рыбой, колбасой, да, то есть, вдруг выясняется, что полный холодильник у вас набит, чем. Перепелиными яйцами, да, и шпротами. Это тоже будет очень странно. Или наоборот, вы увлеклись бы кто-то, мы увлеклись, какими-то махинациями. Да. То есть, заметили, у нас достаточно напряженно начинают смотреть на людей, увлекающихся какими-то пирамидами, продвигающими какие-то агрессивные, какие-то виды заработка, какие-то топливные, страшно топливные бизнесы, какие-то золотые слитки перепродавать непонятно кому, куда и за сколько, либо еще что-то такое. И человек, который бегает и всем говорит, что Кришна прислал нам МММ, все понимают, что к нему уже менее серьезно относятся. Ему он вынужден будет этим заниматься с кем-то другим. То есть он пропадет из этого общества. Поэтому общество, оно так себя защищает. С моей точки зрения, недостаточно серьезно защищает. Но, тем не менее, защищает. Тем не менее, в среднем по отделению температура 36,6. Такая ситуация. Знаешь, у кого-то 42, у кого-то 31, но в среднем 36,6. И это правильно, потому что я по себе сужу. Потому что если меня не ограничивать, лично меня, я начнет меня раскачивать. раскачивает. Безнаказанность рождает беззаконие. Ну, это такой тоже известный человеческий принцип. Поэтому страх быть отвергнутым, страх, например, не прогрессировать, страх терять время, например. Например, отказываюсь от, может быть, как мне кажется, иллюзорных каких-то достижений в этом мире, да, каких-то карьер, каких-то материальных там непонятно чего, там ради каких-то возвышенных целей. Я на это трачу время. И тут тоже есть элемент страха определенный. Если ты 10 лет чем-то серьезно занимаешься, в жертву что-то это принеся, да, то ты хотел бы получить какой-то результат духовный. И тут возникает страх. Я потратил 10 лет, надо же как-то довести до конца. Иначе зачем это было? Да? То есть и касту потерял, и не наелся. Эту жуткую историю про некого человека, да, там, я не знаю, какого-то мясоеда, там, да, какая-то ведическая история, что шел какой-то мусульманин, что-то такое, и он попал в место, где, он проголодался. И он вынужден был зайти в комнату каким-то, в квартиру, в дом каким-то, бактом, каким-то индусом, и попросить поесть. Ему милостиво там дали какой-то рис, какие-то овощи, какой-то чапати и чай имбирный. Он все это съел, и не наелся этим, потому что непривычная еда, то есть не было какого-то там чего-то такого. И он вышел и так с ненавистью сказал, и не наелся, и касту потерял. То есть с его точки зрения он так осквернился, зайдя в этот дом, что хоть бы наелся, уже было спокойнее, а так и не наелся. И вот и у нас тоже так часто бывает. И вот этот страх, он достаточно полезен. В рамках приличия. А этот сдерживающий фактор, он очень-очень-очень полезен. Чем ниже сознание, тем больше должно быть этих сдерживающих факторов. Чем выше сознание, тем таких сдерживающих факторов все меньше. Да, мотивация меняется, появляется вкус, когда человека не надо заставлять, поститься на икадыше. Он получает от этого такой неописуемый вкус, который я даже не могу описать, потому что никогда не испытывал неописуемого вкуса, а вот поста, скажем так. Как-то так. Может быть, мы какие-то темы зацепим. Что там? Не знаю, о чем мы об этом заговорили, но как-то. У нас всегда что-то, о чем-то мы говорим. Странно. Что вы там в своих толстых ведических книгах понаходили? Да, давайте на обсуждение.
А вот здесь у нас тело, есть сознание, есть сверхсознание. Правильно?
В принципе, да.
И мы не есть это тело.
Да.
А что такое тогда разум?
Разум – это часть тела. Это тело.
Это тело.
Да. То есть тело состоит из 8 элементов. 5 грубых и 3 тонких. Огонь, вода, земля, воздух, эфир – это тонкое тело человека. Мы вот состоим. Но у нас на стадии эфира уже возникает проблема, потому что мы не очень понимаем, что такое эфир. Воздух-то еще понятно. Эфир, он существует. В эфире передается звуки какие-то. Иногда говорят, мы в эфире, Но это часть материальной природы.
Это пространство.
Это не воздух. Потому что воздух, он наполняет пространство. То есть есть пространство, есть там, где и воздуха нет. То есть это разные вещи. И вот это пространство, мы из него тоже состоим. Как-то, я не знаю.
Мы занимаем пространство.
Мы его в всяком случае занимаем, да, можно так сказать. И существует 3 тонких, еще менее понятных, чем эфир. Это ум. И в нашем понятии тоже не ясно, что такое ум. То есть нам кажется, что ум, это мозги. Но это не так. Ум — это не мозги. Это такой некий элемент, некое понимание, некий навык такой, да, сложно сказать, субстанция неясная, которая принимает то, что благоприятно живому существу,
то, что нравится,
и отвергает то, что не нравится. То есть вот это вот градация такая. Хочу, не хочу, люблю, не люблю, нравится, не нравится. Вот это и основная функция ума. Люди, находящиеся на функции ума, они ведут достаточно примитивный образ жизни. То есть они хотим и...
Ну, увидели что-то.
Увидели, да, да. Ну, на них, в принципе, рассчитано все. Ну, вот это вот создание телевизионной иллюзии какой-то, какой-то рекламы. То есть создается какой-то образ, и люди сами подписываются вот, ну, в это безумие. Хочу, 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 хочу. А, соответственно, все, что не подходит, все... Не хочу, не хочу, не хочу. Не хочу того, не хочу зарядку, не хочу. Ну, в общем, понятно, да. Масса вещей, которые полезны человеку, он не хочет. Это ум. А разум это более. Разум наоборот, да, он более сложный. Он принимает то, что благоприятно, отвергает то, что неблагоприятно. И он более сложно устроен. То есть он в это уравнение уже подтягивает более уравнение более сложное. Скажем так. То есть уже на много ходов вперед просчитывается, потому что он ничего наперед не просчитывает. Вкусно, невкусно, приятно, неприятно. То есть о последствиях ум не рассуждает. Разум может рассуждать о последствиях. Как это происходит, ну, сама техника, я не очень понимаю. Но тем не менее описано так. И с помощью разума можно контролировать ум, так еще говоря. И третий, ну, из тонких, и вообще восьмой элемент, это ложное эго. Это некое понятие, это даже не субстанция, это некое понятие, которое все это скрепляет в единое целое. То есть отождествление тебя, как души, как сознания, как вот сказал, с телом. То есть ты не есть это тело, и теорию мы хорошо понимаем. Но при стопроцентном прокачивании понятия, что я не есть это тело, да, мы разрушаем материальный мир. Потому что весь материальный мир, он построен на том, что я есть это тело. Как только ты перестаешь себя отождествлять с телом, по-настоящему, не теоретически, а по-настоящему, ничего с ним не держит. Ты просто-напросто, ну вот, тело отдельно, ты отдельно. И вот эти восемь элементов, это и есть тело. Девятым элементом является душа. А десятом сверхдуша. То есть вот твое тело, оно материальное, из восьми элементов. В него кидается девятый элемент, это ты и есть твое сознание. А десятый это сверхдуша. То есть это частица Бога, как параматма, которая присматривает за твоей несчастной душой, чтобы она, ну, тут ненадолго влипла в это тело. Она, ну, параматма, у нее такая функция. Наблюдать и дозволять. То есть она смотрит и, знаешь, это такой чип, скажем так, да, который какие-то вещи позволяет с тобой происходить. То есть что-то тебе дает, что-то не дает. Ну, то есть это такой, это при тебе, но это извне. Знаешь, такой наблюдающий совет. То есть, знаешь, вот есть какая-то там фирма, да, в ней там все не работают, а есть некто там, ну, со стороны государства, который за этим приглядывает. И выше головы ты уже не прыгнешь. Ты их не подкупишь, ты ничего не сделаешь. Но они смотрят, чтобы ты вот не вышел за рамки договора. То есть, чтобы ты заплатил все налоги, чтобы ты не получил какие-то субсидии больше, чем тебе положено. Ну, и вот приблизительно так. Вот это параматно. То есть она иногда где-то что-то подсказывает, а из-за того, что она все-таки здесь находится, она подсказывает, подбрасывает какие-то навыки, какие-то, ну, совесть, да. И в зависимости от уровня живого существа, ну, вот, у человека есть разум сильный, ну, теоретически должен быть, поэтому инстинктов не так много. А у животных разума практически нету, поэтому там очень много инстинктов. И все эти инстинкты это параматма подбрасывает. То есть животное живет, ну, полностью на советах параматма. Иногда живой, ну, человек, он тоже получает эти советы. Ну, вот очень потрясающий фильм, я буквально сейчас смотрел, «Жизнь Пи». Очень рекомендую. Кто не смотрел, как в одной лодке мальчик и тигр.
там, не там, я не знаю, несколько месяцев они там болтались после кораблекрушения.
Полугода. А? Больше полугода.
Больше полугода, вообще удивительно. А, и вот, ну, то есть, ну, тигр есть тигр, ну, на инстинктах живет. А он человек. Ну, только человек может назад тигра было засунуть в лодку, ну, чтобы не убивать его. Потому что, в принципе, он вывалился из лодки тигр, и ну, что не надо было делать. Я бы в жизни не пустил, по большому счету, назад. У меня сильные инстинкты. А вот он, ну, он такой чистый человек. Он не понимал, как можно, ну, живое существо убить. Потому что для него его не пустить в лодку, убить было одно и то же. Он его кормил, этого тигра, ловил ему рыбу какую-то. Вообще безумие какое-то. С точки зрения животных. С моей точки зрения, это безумие какое-то. Но, тем не менее, очень глубочайший фильм на самом деле. Его можно еще смотреть, анализировать. Вот, вот поведение. Вот, огромная разница между, ну, человеком и животным. И в итоге больше всего из этого, ну, приключение ужасного травмировало то, что тигр ушел и не повернулся. Не посмотрел на него. Ну и мы же с тобой столько вместе пережили. Это животное. Животное ушло в лес. Все. Это не значит, что у него нет души. Он просто на инстинктах живет. Ну вот, вот приблизительно вот такая вот ситуация. Как это вот. Ну, это может быть оно еще сложнее. Еще сложнее, можно это все перевести в санскритские какие-то термины, ну вот такой вариант, ну, простой, такой деревенский вариант звучит так, приблизительно. Может еще что-то? Адаптироваться, да, надо, чтобы хорошо. Но у нас уже, мы уже добрались до вопросов. Темы, вопросы. Так что давай, выкатывайте, будем обсуждать.
Я читал в книжке, там пишется, что Кришна приносит жертвы огню и совершает иные ведические ритуалы. То есть ему нужно.
Не, ему ничего не нужно.
А зачем он тогда это делает?
Потому что ты сейчас нам показываешь книгу, которая называется, ну, «Источник вечного наслаждения». То есть это описание нара-лилы Господа. То есть Кришна, находясь в материальном мире, изображен, ну, он играет определенную роль. В Риндаван там собралась масса колхозников, фермеров каких-то, которые выращивают животных, да, защищают их, производят молочные продукты какие-то. Они, ну, благочестивые люди, да, они поклоняются Богу, Нараяне все, и совершают массу каких-то, ну, ритуалов и жертвоприношений. То есть в данном случае жертвоприношение — это определенные ритуалы. То есть все общество ведическое, любое религиозное общество, оно построено на этих ритуалах. Ритуалы нужны для того, чтобы люди не забывали, ну, где они находятся и, ну, и кто они такие. Это в любом обществе так происходит. Ну, например, какое взять общество? Армия. Общество. Общество в обществе. Да? И там существует масса ритуалов. Масса ритуалов. И жертвоприношений. Чтобы те, кто там находится, никогда не забывали, где они находятся. Ну, вот скажи, для какой цели нужна строевая подготовка? То есть маршировать очень красиво. То есть как вытягивание носка повышает обороноспособность и боеспособность армии? Никак. Абсолютно никак. Ничего оно не развивает. Абсолютно ничего не развивает. То есть, когда военные действия идут, никто не марширует. Очевидно. Но из-за того, что в обществе должны быть какие-то ритуалы, чтобы люди понимали, что к чему, существует масса. Масса вот этого, ну, всего безумия. Натертые бляхи какие-то. То есть, зачем вот солдату бляха латунная, которая должна блестеть каждый день, и он там тратит по 15 минут каждый день, ее натирает, чтобы она блестела. Для чего ботинки вот эти, ну, армейские сапоги глаженые, такие блестящие? Для чего это все? Это, ну, вообще это незачем. Но ритуалы, они позволяют ему, чтобы его сознание находилось здесь. Потому что если это все убрать, начнется дворянская хандра, начнутся преступления, ну и тому подобное. Воровство, бегание через забор, ну и так далее, и так далее. Это образное. Ну, я перевел на такой невежественный вариант. А в данном случае любое общество, оно, должны быть какие-то праздники, должны быть какие-то ритуалы, должны быть какие-то традиции. Потому что общество без традиций начинает очень сильно деградировать. Вот, например, ну, кто пережил 90-е годы, понимает, что общество в какой-то момент осталось без традиций. Оно не случайно осталось без традиций. То есть это, ну, случайно ничего в мире не происходит. То есть убрали традиции, и общество рухнуло. То есть убрали ритуалы, так, убрали пионеров, убрали там комсомольцев, убрали народные дружбы. Все убрали, да, ничего другого не дали. И люди остались в вакууме в полном. То есть они стали, ну, беситься. Стали придумывать себе каждый, ну, что-то. И кто-то ушел в алкоголизм, кто-то ушел куда-то, ушел, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, все же помнят, да, этот период. Достаточно грустный. Почему? Нету традиций, нету никаких ритуалов, нет никаких жертвоприношений, никаких парадов на Красной площади и тому подобное. И в, опять же, это пример ну, невежественного общества. То есть даже в невежественном обществе это все должно быть. А ведическое общество, или сейчас мы говорим духовное общество, да, вот, ну, например, то, о чем мы говорим, о Кришне, там тоже существует масса определенных традиций. Они все, конечно, не такие безумные, как в ЛКСМ, но тем не менее. То есть они, у них постоянно какие-то праздники, люди к этим праздникам готовятся. У них у всех есть какой-то потаенный, очень сокровенный смысл. То есть через праздники люди объединяются в общество. Ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И Кришна говорит, что он когда приходит, он никогда не нарушает эти праздники, ритуалы, традиции. Он активно в них участвует. Как... Ну, как благочестивый сын благочестивых родителей. У него очень благочестивые родители, поэтому он всегда выполнял все обязанности. То есть, ну, все. Все. И праздники, и ежедневные какие обязанности, и вовремя мылся, и вовремя там что-то такое, и вовремя кланялся, и вовремя проводили какие-то они пуджи и так далее, и так далее. И вот, вот эти жертвоприношения, подношение огню, это часть этого, ну, этой благочестивой ритуальной деятельности. Потому что самскары очень важны. Он говорит, я в Бхагавад-гите говорит, что я ничего не обязан делать в этом мире. Но из-за того, что люди, ну, будут следовать за мной, и потом они все равно будут делать, как я делаю. И если они, ну, если я не буду ничего следовать, они тоже ничего не будут следовать. Чтобы не делал великая личность, остальные будут следовать его примеру. Какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, этого будет придерживаться весь мир. Поэтому Кришна, являясь, ну, великой личности, он давал такие примеры. Поэтому и все эти жертвоприношения там, и тому подобное. Но, ну, с абсолютной точки зрения, для него это лично. Ну, это если вот нас взять выкинуть, да, если бы не было вот этого примера, если бы он о нас не заботился, лично ему эти ритуалы нужны как казибаян.
А правда, что он по утрам медитировал сам на себя?
Ну да, на кого вообще ему медитировать? Да, это описано, когда в Двараке он утром просыпался, да, и медитировал на, ну, ну, я сомневаюсь, что он просто смотрел на себя в зеркало и говорил, боже, какой я красивый. Сам на себя, может, на Нарайну медитировал. Ну, он и есть Нарайна, по большому счету. Может, на Вишну он медитировал. Потому что, но в любом случае он занимался медитацией. И рассказывается, что находясь во Вриндаване, он каждое утро он тоже так, повторял, так условно говоря, повторял джапу и повторял имена коров. Их каждый раз звал этих коров, на четочках их отбирал и по имени называл, и все эти коровки прибегали, ну и так далее, и так далее. То есть такой у него был ритуал. У каждой коровы есть имя, у них жесткая иерархия есть, там они там по взводам, по ротам и так далее. Есть коровы командиры взвода, командиры роты, там полковники коровы. Ну я условно говорю, там ну, есть какие-то общества. Есть главные коровы, есть полуглавные коровы. Как-то так.
Можно вопрос?
Конечно.
А раньше браманы, да, могли проклять полубогов, да? Они что, были выше?
Раньше браманы могли проклять полубогов.
Полубогов. Вот я сейчас читаю Матахарату. Там описывается о том, что Адинасур, он возжелал жену брамана и зажег священный огонь. И у огня спрашивал, что, ну, типа, ну как, чтобы он назвал, правда ли, что эта женщина находится с браманом, то есть муж и жена, что это правда или нет. И Агни, он не мог соврать, и он сказал, что это правда. И тогда он ее как бы схватил и потащил в свой ашрам. И после этого, когда он ее начал тащить, она была в положении, и она родила сына, который убил этого асура. И когда муж узнал, этот браман, когда узнал, что Агни был, что он сказал, как зовут эту жену, и они были муж и женой, то он его проклял. И вот у меня такой вопрос. Браманы могли проклять полубогов?
Ну, видимо, да. Если, вот, ты же сам же об этом читаешь. Конечно. Ну, почему нет?
Странно, полубог и браман как-то...
А что, думаешь, полубоги браманами не бывают?
Не, ну, браманы на земле, а
ну,
полубоги
какая разница? Ну, не, разницы больше нет. Мы же даже не знаем, где эта история происходила и как она происходила. И если этот браман в каких-то отношениях с полубогами находился. То есть, в далекие времена полубоги были очевидны для земных людей. Они могли их приглашать, не вступали в какие-то взаимоотношения. То есть сейчас никаких взаимоотношений практически нет. То есть земля находится в таком положении, да, что ну, полубогам тут просто нечего делать. Ну, так же самое, как ну, нам нечего делать на какой-то помойке, по большому счету. И вот, ну, в те времена у них, видимо, были какие-то отношения. То есть этот браман это был не просто какой-то шнуроносец, который ну, вообще ничего не представлял. Видимо, это был серьезно продвинутый ну, человек. Да? У него был какой-то браманический теджес, у него были какие-то представления, он совершал постоянно какие-то жертвоприношения, и он с полубогами в контакте находился. Если он решился на такую акцию, как проклятие ну, Агни. Агни это ну, не бойскаут какой-то, это серьезный полубог. Ну, значит, у него было такое могущество. Ну, я уверен, что у этой истории есть 5 предысторий и 6 предыстории и после истории. Да,
почему то есть... сейчас вот нынешние браманы не проводят яги для того, чтобы там, ну, можно так сказать, очистить землю от невежества там, или чтобы, ну, не, ну, допустим, ну как, яги это такое диковинка, понимаешь, вот, ну как вот, вот прошла у нас здесь, в Марате, прошла яги. И это было, ну, можно так сказать, что-то такое не особенное, интересно побыть на ней, интересно увидеть это. А почему это не происходит, ну, там, как бы сказать,
ну, постоянно? Ну, ежедневно и постоянно.
Я имею в виду, что, ну, вот, каждый браман может провести яги.
Нет, квалифицированный браман, это ж надо уметь. Это ж надо знать. Ну, может быть, где-то там, где концентрация брахманов повыше, то может быть и яги почаще происходят. Мы должны понимать, где мы находимся. Мы находимся фиг знает где. Вдали от чего-то, от цивилизации, от понимания, то есть общество не такое, где это все возможно. То есть Кали-юга, друзья, Кали-юга. И в Кали-югу единственным видом яги, да, является санкиртана яги. То есть яги проводится, но она просто выглядит иначе. То есть в данный момент рекомендованная яги — это кирна, санкиртана яги. Потому что, чтобы провести ягью правильно, надо масса чего.
И гладика
брата. Да. То есть, а еще для этого нужно время, чтобы этому всему обучаться. А во-вторых, это нужно время, чтобы это все проводить. И так далее. А мы живем в такое время, в таком мире, где у нас нет на это времени ничего. У нас на джапу нет времени, на книги нет времени. Но справедливости ради можно сказать, что такие есть индивидуумы, которые навык такой обретают. То есть это им интересно, они понимают, это изучают и проводят. В частности, тут же какой-то ответственный товарищ проводил ее. Заметьте, не ты там сидел ее проводил, не я там ее проводил, ничего не кто-то, а именно человек, который действительно умеет это делать. Я не провожу такие яги, я их не умею делать. И скажу больше, у меня нет никакого интереса их проводить. И маловероятно, что будет вообще когда-то этот интерес. То есть это должен быть определенный склад ума, чтобы это хотеть это делать. Не то время. То есть сатья-югу основным методом продвижения было медитация, да? А потом в трета-югу это было храмовое поклонение, в двапара-югу это было яги, то, о чем мы сейчас говорим, а в кали-югу это именно санкирсана. То есть меняется эпоха, меняется сознание, меняются возможности людей, потому что никогда в жизни ты не запомнишь эти мантры, а если запомнишь, никогда их в жизни их правильно не произнесешь. Чем дальше в лес, тем злее партизан, дальше будет еще хуже. Это мое такое скромное понимание этого вопроса.
Так получается, что браманы, те, которые владеют проведением яги, они потомственные браманы получаются или нет? Или просто их обучают?
Не обязательно, чтобы потомственные. Это должно быть качество у человека. Есть люди, которые реально могут говорить на 6 языках, которые реально могут изучить санскрит. Мне это не дано изучить санскрит. Я украинский изучить не могу. Я как собака понимаю, а не могу сказать, 6 слов знаю. Жизнь прожил в среде с этим языком, а даже не прилипло, понимаете? То есть мы не очень талантливые люди, но есть люди талантливые, которые, у них есть такие качества, они могут это освоить, скажем так. И это могут быть и потомственные какие-то, а могут и не потомственные. То есть не в этом дело. Талант — штука такая, она от Бога, а не от потомства. А не от хорошего производителя. Хотя хороший производитель всегда, это всегда благоприятно. Это дополнительный плюс. Например, если человек родился в семье докторов, да, то в принципе, живя в этой атмосфере, ему проще будет, получить медицинское образование, то есть у него всегда такой папа-доктор, который даст информацию, да, поделится профессией, навыками и тому подобное, чем, например, какой-то колхозник, который родился в семье, отец пастух, мать доярка, что-то такое, а он там бредит операциями, там, хирургическими операциями на глаза, да, там, ему будет сложнее. Но это не значит, что он не может это сделать. Все-таки, если талант есть, то человек может и это освоить. Поэтому не обязательно, чтобы это было что-то потомственное. Потому что есть такое понятие, как виджабан. То есть называется друзья брахманов, родственники брахманов. То есть ты сын брахмана, но ты не обладаешь качествами брахмана. То есть твой папа брахмин, мама брахмин, дедушка брахмин, бабушка брахмин, прадедушка брахмин, прабабушка брахмин, и туда на 600 поколений все как бы чистокровные брахмины. Белая кость, голубая кровь.
Если ты рождаешься в этой семье, ты носишь брахманический шнур.
Ты можешь носить все что угодно, хоть каску фашиста, но смысл не в этом. Смысл в том, что это просто символ, который ничего не значит. Брахман — это качество. Если качество есть, то ты можешь и не носить шнур, а быть брахманом. А если качеств нет, то их нет. Поэтому даже в брахманической семье, ну, чтобы давать посвящение от отца к сыну, у ребенка должны быть качества. Его надо обучить, у него качества должны появиться, каким-то образом проявиться, и тогда это все происходит. Опять же, это теория вопроса. Ну, вы же должны понимать, что я не из такой семьи, мягко скажем. Мягко. И все мы не из такой семьи. Не кидается в глаза. Поэтому так называемых квалифицированных брахманов их очень-очень мало. То есть это не масса. Масса каких-то людей. Ну, это просто единицы. На пальцах одной руки можно пересчитать. Может быть, еще какая-то тема?
Как приобретаются качества, с которыми можно уйти духовно?
Они не приобретаются.
Но они как-то должны проявиться.
Проявляются в результате духовной практики. В результате духовной практики у человека сердце очищается, и качество, которое у него есть, становится очевидным. Это как компьютер. Мы, по-моему, говорили на нем. Есть компьютер. В нем есть определенные параметры, да, качества. И пользователь должен научиться ими пользоваться. Они есть. Но если ты не умеешь пользоваться, какая разница тебе, что вот у тебя четырехъядерный компьютер? Что у него там процессор мощнейший, такая крутейшая видеокарта, память такая там на несколько терабайт. А у тебя нету качества. Ты просто играешь там, печатаешь. Но это не значит, что компьютер не прокачан. Ты просто не умеешь этим пользоваться. Так же самое человек. Мы все прокачаны. У нас у всех есть, как мы вот я читаю, 76 качеств от уровня Бога. 76% качеств. Но у нас с вами их 0,0001%. Проявлены. То есть заявлено 76% качества уровня Бога, а используемых 0,01%. И вот духовная практика, она позволяет высвободить эти качества, сделать их очевидными, они как бы проявляются. Так же самое, если ты занимаешься компьютером, обучаешься, если у тебя есть практика освоения компьютера, то потихонечку ты можешь его освоить. И сможешь использовать эти качества. Проблема не в том, что у тебя или у меня нет этих качеств. Проблема в том, что мы не можем ими пользоваться. Не знаем, в каком архиве они лежат. Это не слишком мутно было?
Нет, я думаю, где-то на тебе.
Где? В тебе?
А нет, где написано?
Написано что? Что так, как я говорю?
Какие качества у нас уже есть?
Все. Все качества есть. 78% от божественных качеств. Мы вчера читали об этом. То есть качества, которых у нас нету по определению. То есть у дживы не может их быть. Ну, они не бывают. Они бывают только у Бога. Там у Шивы у него там 84 или там что-то такое. Мы прочитали, да, там у кого-то там 90 чего-то.
На
Райане, да, там. А у Кришны там, 100. Ну а у нас нет, потому что мы все качества, все, абсолютно все. Вот что бы ты ни придумал, это качество у тебя есть. И духовная практика, она стирает пыль с экрана, чтобы мы начали это видеть. Поэтому в результате практики качества проявляются автоматически. Их не надо разобрать, их нельзя выработать. Как ты их выработаешь? Как? Ну как? Занимается практикой, и они появляются. Не из ниоткуда, из тебя появляются. Ну, может быть, это сложно, и проще их вырабатывать, но я не против, я им как бы не настаиваю. Можно их вырабатывать. Но для меня понятие как выработать качество, еще более непонятно. Как ты их выработаешь? В результате чего? Усилием воли? Как?
Ну как, есть же определенные виды деятельности, которые вырабатывают смирение, терпение,
например,
усидчивость.
Например. Какие? Ну, смирение. Как смирение вырабатывается?
Мы живем сейчас в такие условия, в которых по-другому нельзя. И ну, постепенно становишься спокойнее, смиреннее.
Еще раз, то есть ты погружаешь себя в такую ситуацию, где надо стать смиренным? Никогда ты себя не будешь погружать в такие ситуации. Ты просто будешь избегать этих ситуаций, ну как я, как все. Сама ты не будешь себя погружать. Кришна тебя будет погружать. А Кришна тебя будет погружать в результате твоей практики духовной. Ты будешь заниматься духовной практикой, очищаться, и Кришна будет давать тебе уроки, которые, в результате которых твои качества будут становиться очевидны. Ты их начнешь, ну, ими начнешь пользоваться, то есть этими навыками, которые у тебя уже есть. Это, многие этого не понимают, они думают, вот я сейчас пойду, я сейчас вот как поеду в какой-то ашрам, а в этом ашраме все меня будут пинать, я там стану смиренным. Нет. Забитый тупой овцой станешь ты там. Ну, в таком месте. Всех будешь ненавидеть, да. А так ничего не вырабатывается. Вот меня все как бы обижают, а я вот смирение вырабатываю. Ничего ты не вырабатываешь. Комплексы неполноценности просто себе наживаешь. И все. Человек должен быть в таких условиях, когда он практикует, как написано в священных писаниях, а жизнь кипит, общество находится, и в ней, ну, ты постоянно будешь видеть, как эти качества проявляются. Усилием воли они не делаются, ну, не используются. То есть раз ситуация, да, вот, ну, ты пришла на работу завтра, и какая-то раз ситуация. И ты там не будешь, как вот терминатор, выбирать варианты ответа. Хоп! И среагируешь. Логично? Логично. Так вот, как ты привыкла реагировать, таким, кем ты являешься на самом деле. Ну, стоишь, никого не троешь, лепишь пирожки. Тут проходит мимо, ну, я не знаю, тетя с мойки. Говорит, солнышко, я по плечу поворачиваю, в лицо. И ты такая, так, видимо, Кришна какой-то эксперимент со мной проводит. Наверное, это для... Нет. Меня ты будешь искать, чтобы сообщить, что труп надо куда-то вывести. Этой, ну, мерзкой женщины, которая совершила мега-аппаратку такую. То есть все произойдет в доли секунды. Вариантов у нее не будет никаких. Вот я тебе о чем и говорю. И это не тебя касается, это всех нас касается. Возможно, Кришна поэтому и такие варианты не делает. Это не то, что ты сядешь и тебе дадут экзамен, и тебе дадут там варианты ответа. Как поступить? А, Б, С, Д. Ты говоришь, ну я не знаю. Вот я что-то очкую, не знаю, наверное, Д. А муж рядом говорит, да нет, С. Ты, хорошо, С, договорились. И ты вариант С. милая женщина, вы поступили очень нехорошо. Наверное, с прошлой жизни я обидела вас, и только лишь благодаря тому, что я преданная, Кришна послал мне это испытание значительно меньше, чем я того заслуживаю. Спасибо, о Господь. Спасибо. Все сказали, аллилуйя. И все. Кто-то видел подобное? Никто. Никто. Так не бывает. Поэтому ситуация, она тебе покажет, кем ты сейчас на самом деле являешься. И всем она так показывает. Сидишь, изображаешь из себя святого, смиренного. Тут бац, ситуация. Тебе кто-то говорит, Сатя, ты худший из людей. Ты урод. Ты вообще мерзкий тип. Ему в почку. Ты лишь думаешь так над лежащим телом. Как-то не получилось сегодня быть вайшнавом. Почему? Не ясно. А ведь планировал. Я же даже думал, что если мне так скажут, я так А ничего не получилось. Или ты в такой гнев пришел, что он от тебя бежал, то, я не знаю, куда дуял ты. Так это все происходит. У вас есть другие варианты? Кто-то слышал другие варианты? Что вот? Ничего. Мы будем поступать так, как мы поступаем. Один раз, второй раз, третий. И вот в результате практики у нас появится разум все это осознавать. И обдумывать. И так далее, и тому подобное.
Это окошко реакции, оно все будет шире.
Да. Но это только в результате духовной практики. То есть сама практика, она и дает эту, возможность нам вот таким вот образом очищаться. Когда мы говорим, мы очищаемся. Что значит очищаемся? Вы задумывались над фразой, что значит очищаемся? От чего мы очищаемся?
От этих качеств.
Да. Да.
То Госвами Махарадж, этот семинар, 8 привычек, он там рассказывает, эта привычка про активность и реактивность, там он рассказывает, как этого всего.
Ты же не можешь это сделать усилием воли?
Нет.
Ты не можешь сказать, я не буду реактивным, я буду проактивным. Или наоборот. Нет, ты как бы есть такой будешь.
Потихоньку,
в результате практики. Духовной практики, которая в принципе никак не связана с этим навыком. Чтобы стать смиренным, не надо сидеть и терпеть. Надо мантру повторять, книги повторять, заниматься служением. И это как украшение становится.
Допустим, если вы не хотите критиковать, попробуйте хотя бы день не критиковать.
Это все понятно. Но ты можешь день не критиковать, если это природа твоя?
Вряд ли.
Ты пробуешь, и это опять же становится той же самой, звеном той же самой цепи. Чтобы день не критиковать, ты должен быть духовно сильным. А чтобы быть духовно сильным, надо духовной практикой заниматься. Занимаясь духовной практикой, ты понимаешь, что ты можешь день не критиковать. Это моя версия. Возможно, я ошибаюсь. Может быть, на местах спросите у авторитетов, которые вам скажут, может быть, другая какая-то версия, попроще.
Эта ситуация будет повторяться до тех пор, пока ты не станешь смиренным?
Не станешь смиренным. Эта ситуация тебе показывает, что ты еще не смиренен. Тебе систематически, как только приходит в голову мысль, я продвинулся, я смиренный. Тебе говорят, зеркало, ты смотришь, нифига, не смиренный. Речь, дальше начинай практиковать. То есть меняется знание только практика духовная. В нашем случае. Я не говорю, что.
Продавщица
повторится. Но дело не в продавщице, которая повторится, а дело в том, что, понятно, существуют какие-то навыки, которые мы можем здесь нарабатывать. Стрельба из пистолета с двух рук, и тому подобное. То есть навыки можно обрести. Сейчас речь идет о каких качествах?
Позитивных.
О духовных качествах. Мы говорим сейчас о духовных качествах человека. То есть не о навыках, жизни в этом материальном мире. Тут в этом мире и зайца курить можно научить. Проблем нету. Все что угодно можно сделать. Поставил, сделал, и все. Как вот опять же вот в этом фильме Жизнь Пи, как его дядя учил плавать. За ногу в бассейн бросил и все. То есть можно научить все, что хочешь. Навык можно. как там пишет кто-то письмо в сайте, там то-то, 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 хочу приобрести такие-то навыки, я вижу, они у тебя есть, там такая-то сила, то-то, то-то. И я в таком настроении говорю, да какая сила, откуда ты вообще знаешь? Ну я он слышал в лекции. Мало ли, что ты слышал в лекции. Я сам про себя что-то рассказал. Я все что угодно расскажу. Я скажу, что я Афганистан организовал и победил в этой войне сам. Но это ж не значит, что это так. Я говорю, сила только есть у Бога. Как избавиться от страха? Как стать бесстрашным? Я говорю, а что ты у меня? Я вижу, что ты бесстрашен. Да откуда ты знаешь, кто я? Я бабайку, возможно, боюсь. То, что у меня пятнистые штаны, это не значит, что я бесстрашный. Я не могу дать бесстрашие. Кришна может дать бесстрашие. Ну, это честно. Ну, человеку хотелось что-то другое. Вот я ему пришлю мантру, он в Шрисати Намага, и он стал бесстрашным. Ну, так не бывает. Это же, ну, это баловство какое. Тут нету бесстрашных людей. Здесь все боятся. Этот мир, он мир страха. Чтобы избавиться от страха, надо, ну, Кришне предаться. Вот соприкоснувшись с источником бесстрашия, с Абхаем, да, вот, с Кришной, вот тогда, ну, человек становится бесстрашным. А не так, что ты пообщался, ну, с каким-то крутым перцем, как тебе показалось. Крутые перцы, ну, только в кино. Неудержимые два. И все. Риддика посмотри. Ну, это тебе не поможет. Никогда. Вот такая вот ситуация.
Ведь можно же пообщаться с человеком, который тебя может вдохновить на какие-то правильные поступки. И у тебя будет много энергии, чтобы даже взять книгу и прочитать полчаса. Ты сможешь вдохновить.
Ну а вопрос в чем?
В том, что ты, может быть, и правда кого-то вдохновляешь на бесстрашные поступки.
Я думаю, это может все что угодно быть, Настя. Можно сидеть перед экраном и вдохновляться на бесстрашные поступки. Речь это о реальности, а не о какой-то шизофрении.
Если у человека это есть, он
может передать.
Если оно есть, а если его нет, как ты передашь? Поэтому то, что мы сами себе придумываем, это же не значит, что это реально. Мы можем смотреть фильмы там про кого-то, но на улице, встретив каких-то злобарей, нам кино это не поможет никак. То есть оно либо есть, либо нет. То есть, ну, вот такая ситуация. Есть, конечно, жизненный опыт какой-то, есть навык общения с какими-то людьми, там, ну, еще что-то. Но это не духовные качества. Это не духовные качества. Я сильно очень провожу разницу между качествами духовными и, ну, просто вот, ну, в этом мире там есть какие-то навыки. Эти навыки, они условны. Я даже, ну, не буду, ну, говорить, что это, ну, там, у меня есть какие-то навыки. Нету этих навыков никаких. Это все, ну, это иллюзия. Иллюзия. Это тело, оно ничто. Можно рассказывать все, что угодно. Можно даже делать все, что угодно, всем показывать все, что угодно, изображать, там, все, что угодно можно изображать. Но всегда будет ситуация, где твои навыки, они никому не помогут. Тебе в первую очередь. И Кришна создаст тебе эти ситуации. Как только ты подумаешь, что это у тебя навыки такие, что ты такой крутой, то все. Все, как вот мы же говорили о том, что вот там надо там что-то там смотреть, вдохновляться там тайским боксом, там еще чего-то и так далее, и так далее. Тогда можно кого-то там защитить. Да, конечно. Конечно. Либо по башке из-за угла получишь монтировкой, либо тебя просто застрелят с расстояния в 50 метров, где твои навыки ниндзя-мутанта никому не помогут. Вот и все. Все очень просто. Поэтому как только человек понимает, что это он, что это от него все это зависит, Кришна только улыбается. Он говорит, солнышко. Арджуна потерял все свои навыки. Пока был Кришна, источником его всех, всей его силы был Кришна. И как только Кришна ушел, его атаковала группа каких-то там этих самых лесорубов, каких-то непонятных. которые там ему напихали там чего-то, в череп насовали, палками побили, поотбирали все там, поотрывали колеса от колесницы, содрали с него этот доспехи из линолеума, все жены забрали, посмеялись и увели. И он сидит, думает, нифига себе, воблин, воблин. И это я, тот, кого нанимали полубоги для битвы? Это что ж там за колхозники его так обидели? Понятно, что это версия, что это сам Кришна пришел и тому подобное. Рабочая версия. Но Арджуна не тот мальчик. Он с Шивой сражался. С Шивой. Кто такой Шива? И Шива остался очень доволен. Он там выкатил какие-то оружия, там какие-то. Ну, среди пацанов это крутых это было. Понравился, а вот посмотри, я тебе свой позолоченный АК-74 и три магазина дам. И Шива выдал ему какую-то астру, там какую-то свою, там какое-то оружие великое. А тут нет Кришны. Нет ничего. И мы такие же самые. Кришна дал из сердца что-то. Что-то может произойти. Не решит тебе не давать. Да, можно надуваться как хочешь. Поэтому нет у него никакой силы, ничего такого. У людей. Ну, опять же, это моя версия, я, возможно, ошибаюсь. Ну, на всякий случай. Есть еще какие-то вопросы?
Источник Кришна Наслаждения в главе ест Кришну Дварку.
Угу.
Там описывается, как Кришна входит туда, как его встречают. И там такие строки есть, что дети побежали к нему навстречу, жены обняли его в своем сердце.
Да.
А женщины легкого поведения, стоя на крыше, обняли его только взглядом. Зачем вообще Шрила Прабхупада в этот момент упомянул, что там были женщины легкого поведения?
Ну, там было написано в 10-й песне, видимо. То есть в Двараке жили женщины легкого поведения. Это часть культуры.
Но я думаю, Дварака это как бы общество. Если там был Кришна, то очень чистая. Но все-таки это элемент не самые там добродетельные и удачливые женщины, да? Вот. Зачем вообще они упоминались там? И почему жены могли только сердце обнять, его не могли?
Потому что они были благочестивые женщины, они свои чувства на людях не показывали. То есть они не могли выскочить и. Ну, то есть ну, так не принято. Так не принято. Обнимать мужа благочестивая женщина могла только дома. И я думаю, они это все сделали, когда они остались наедине. Но традиция была такая, что они посредством своих детей обнимали своего мужа на людях. То есть детки бежали, обнимали. Вау, классно. Это в нашем, у нас нет никакой морали. Никакой. Мужчина, женщина могут ну, целоваться, обниматься на улице. Совокупляться.
Ну, Дварака, это вот, ну, в какую йогу была вот эта Дварака?
Вот Кришна приходил когда.
Но это была не Кали-йога.
Ну, это уже...
Это было до нее.
Это конец Двапара-йоги. То есть Кришна ушел и началась Кали-йога, все.
Ну, что, не могло не быть...
Что тебя беспокоит?
Ну, откуда там проститутки? Ну, зачем они там? Ну там Кришна, там такое место хорошее, чистое, все счастливы.
Ну, у тебя, я скажу...
Семьи сильные, правильно? Чистота нравов.
Ну это твое видение.
Облика морали.
Ну это тебе так кажется.
Ну да.
Да, оно не так. Оно не так.
Потому что мужчины?
Потому что есть люди. Люди разные. И на райских планетах есть какие-то куртизанки. Понимаешь? Минаки всякие и тому подобное.
Ну, проститутка, это кажется, что за такое...
Ну, а для нас проститутка, мы должны понимать, что для нас проститутка это какие-то падшие, не поступившие девчонки, которые стоят там на Тверской где-то, там, и там какие-то сутенеры, там, ну, и так далее, и так далее. Криминал и тому подобное. То есть, нет, это не совсем то же самое. То же самое. То есть, ты разницу между гейшей и проституткой хорошо понимаешь?
Ну, это намного культурней.
А это еще... Теперь возведи гейшу в степень бесконечности и получится.
Ну, Кришна же мог судьбу сделать более удачливой, чтобы они не были...
Ну, он мог сделать и твою судьбу более удачливой. Логично? Что ж ты сделал?
Вот если я сейчас скажу «да», это значит, я уже жалуюсь.
Да не надо жаловаться. Я просто к тому, что мы меряем Бога своими как бы какими-то представлениями. Наше представление о духовном мире – это фотографии с обложек журнала «Сторожевая башня» или «Пробудись». Такое все зеленое на компьютере сделано, такие люди разноцветные, все с улыбками, зубы у всех без кариеса. Там бегают олени, тигры. Птички, калибри порхают. И все такое, все такое. Нет. Это мир, это материальный мир. И здесь это все происходит. Потому что проститутки, те проститутки, о которых мы говорим, там даже не написано проститутки. Женщины легкого поведения. У них такой у них статус. В те времена... Если у мужчины возникали какие-то нездоровые движения, да, в голове, он, чтобы не... Общество так было устроено, чтобы не развращать благочестивых женщин, существовали вот такие вот более легкие отношения. Более легкие отношения. Потому что общество заботилось о том, что... о крепких семьях, о благочестивом потомстве и так далее и тому подобное. И не спрашивай меня как. Я давно по куртизанкам не хожу, по этим, как они, в двораке, которые, я не знаю. Но они были. Они были. Не идеализируй. У всех есть свобода выбора. Там были и наемные убийцы, были какие-то демоны. Ну, кто-то же хотел Кришну в детстве убить. Путана, например.
Это уже не Бхакти было.
Ну, а где? Где это было? В Монголии, что ли? Это тоже место рождения Кришны. Это арийское общество. Все очень круто. Это, тебе кажется, Дварака это такое, знаешь, но...
Ну, Дварака это же место, которое они создали искусственно, чтобы место, где они жили, чтобы перестали досаждать местным жителям. То, что
и кто... Хорошо, кто населял Двараку?
Ну, его семья.
Да? Ну. То есть была Мадхура, на которую все нападали,
да.
А Кришна увез только свою семью. А все в Мадхуре остались под обломками скал, да, этих крепостных стен. И он уехал из Мадхуры, все бросил, и там все как бы были убиты, не его семья.
Так нападать туда больше не надо было, они же все из-за Кришны туда нападали.
Да, конечно.
Ну да.
Люб, успокойся, не волнуйся. Не волнуйся. В Двараке много кто жил. Там были солдаты, была армия. Это они не были солдаты Кришны. Были ли они его родственниками?
Нет.
Нет, значит, не только родственники там жили. Там же были какие-то люди, которые там на кораблях плавали, которые парикмахерские. Это город большой был, огромный город, где была масса жителей, в том числе и проститутки, красильщики тканей. Были масса кто был. Были брамины, были шудры, которые чистили канализацию. Или ты думаешь, что там никто не испражнялся. И все, город. Большой красивый город.
Это тоже одна из вил?
Ну, конечно. Но это Нара вила. Она не выходила за рамки законов физики.
А когда вот это вот... Ну, у него же там было очень много жен. У него большая семья.
Да.
Да. И у каждой было по 10 сыновей.
Да. Ну, еще по какому-то количеству дочерей.
Ну, может, не сразу все, но много все равно.
Да.
Потом входит в Двараку, и все его вот эти тысячи жен выпускают хотя бы по одному.
Ну, это мы пошли...
И он там по детей.
Ну, это, конечно, да. Это так и есть. А Кришна сидит и думает, боже, что я их наплодил? Нафиг они мне надо? По одному, по одному. И он такую устраивает очередь, такую, как в советском магазине. А сзади напирают, кричат, только по две штуки в одну руки, не больше двух поцелуев. Ну, тому подобное. И он стоял там 64 года. Ну, что 1,5 миллиарда его родственников, да, там его могли обнять. Это Бог. Одновременно они все могли это сделать. Все 16108 жен умножить на 10, от каждой 10. И 160 тысяч сыновей за 4 секунды могли его все обнять. Круто, конечно, потому что на Курушетре все натянули луки, задудели свои дудки и взяли мечи в руки. И Кришна остановил, поставил их на паузу и полтора часа рассказывал Бхагавад-гиту. А все с луками стояли. Или ты думаешь, что он сказал: парни, пауза, отбой, фарь стал. Все по это самое, сели, костры развели, барбекю устроили, да? Кто-то метнулся в город за пивом, и они полтора часа сидели, ждали, пока Кришна там Арджуне вставлял мозг. Это Бог. Люб, ты вот просто когда какой-то мысль к тебе приходит, да? А почему? Ты должна понимать, речь идет о Боге. Прикинь. Бог, человек, живое существо, верховная личность Бога с неограниченным могуществом, с неограниченными ресурсами и с неограниченной фантазией. И не беспокоиться о том, что его затоптала толпа детей палеток его, да, которые выбежали такие: папа, папа, 160 тысяч сыновей, и затоптали несчастного Бога. Нет, не беспокойся, у него с этим все нормально. Ну, про 1,5 миллиарда телохранителей царя Уграсены мы же уже говорили. Чувствуешь, мы все равно хотим посчитать. Вот мы просто представляем. А у меня нормально. У меня вообще нету никаких. Нет вообще никаких проблем, как они все побежали. Может быть, не побежали. Может быть, еще что-то. Это мы еще про Куджу не говорили. Понимаешь?
А Куджа?
Да. Куджа. Тетюшка, девушка, горбуня, которую Кришна выровнял и сделал очень красиво. А потом к ней захаживал. А что, брохи домиком стали? Да, это такая история. Что ты сделаешь? Потому что бывает любовь самого высокого уровня, это гопи. Бывает любовь чуть-чуть такая. Бывает незаконная любовь, это гопи. Бывает законная любовь, это царицы Двараки. А бывает еще такая любовь, вожделенная любовь, это куджа. Ну все, на этом все. Тут без комментариев, откуда я знаю. Читайте, нарветесь, прочитайте. Кришна входит в Матхуру. История, описанная Госвами Махараджа. Классная книга. Коварный, кстати, испортил людям жизнь на ночь. Там все очень много, очень по-разному все, очень много интересных персонажей. Не думайте, что это все-таки бесполые живые существа, которые только бурки делают и кормят друг друга. Нет, там кипит жизнь всякая. Если написано, что это любовные отношения, это любовные отношения. Если написано, что это дружеские отношения, это дружеские отношения. Если написано, что незаконная любовь, это незаконная любовь. Написано законная, значит законная любовь. И она разная. Но нашими куриными мозгами мы этого понять не можем. Поэтому обсуждать лучше не обсуждать. Вернее как, можно обсуждать, но не анализировать и не искать там подвохи, противоречия. А почему он так сделал? А что не мог он сделать иначе? Вот в том-то и дело, что вот мы все... Кришна, а что ты не сделал вот так? Как? Вот представляешь, сейчас Кришна сейчас открывает, а что ты сделал? А как? Скажите, ребят, ну вы, конечно, креативные, вы как бы в курсе, как я лучше мог бы сделать. Я-то сделал, ну как смог, а вот вы-то тут вот посидели, прикинули, у вас было время, мозги раскинулись, мозговой штурм такой, и вот надо было вот так взять, установить какую-то очередь, ну не въезжать сразу в Двараку, не травмировать всех, ну по скайпу бы всем разослал, там, не знаю, сообщение, что вот вы там сейчас до двух, первые 10 жен, потом вторая попытка, ну до трех я тоже заеду с других ворот, и уже другие дети, чтоб не перемешивались как, ну не знаю. Два раза в одну руку, чтоб не давать, да. Этим желтые бечевочки повесить на шею, этим зеленые, да, там, ремешочки, да, вот такие, и межмит, охрану какую-то вызвать, чтоб вот не было толкотни. Нет. Это Кришна. Хочет. Одновременно он же может танцевать с миллиардом гопи в танце расы. Тебя же это не беспокоит. И прикинь, он не потеет, бегая от одной к другой. Нам-то кажется, Кришна с такой скоростью носится, что... А может и носится. Да, да. Это просто разные представления о... Ну, о могуществе. Для нас даже могущество полубогов, оно выше нашего представления. Вот есть интересный, ну, мне, например, очень нравится этот момент. Я недавно нашел в сети вот этот кусочек, «Битва богов» называется. Ну, из фильма вот эта «Битва богов». И там вот эта финальная битва, когда атланты сражаются с полубогами. Помните это? Серьезно. Я рекомендую прямо сейчас это все исправить. Я даже знаю, где. Мы сейчас пойдем и сделаем. Ну, буквально 5 минут. Это потрясающе. Потрясающе. То есть, ну, разное могущество просто. То есть, полубоги, они просто движутся быстрее. Как, ну, появляются некие персонажи, злодеи. Появляется полубог. И их убивает. Там, 8 человек. И они... Его скорость, она быстрее просто, он передвигается. Он первого чем-то стукает, он начинает так медленно лететь. Пока он еще медленно летит, он быстрее, чем он летит. Он еще коснулся все. И уже пришел туда, куда этот еще летит. И там он и добил, понимаешь? Это очень интересно. Ну, то есть, современные технологии, видеотехнологии, вот эти телевизионные, какие они, ну, кинематографические, я уж не знаю, как, они сейчас вот позволяют так, ну, такую иллюзию создать, чтобы нам отдаленно даже ну, показать, как это происходит. А теперь представь Кришна. И мы пытаемся вот Кришну, ну, поставить в наши рамки. Но он не становится в наши рамки. Ну что, предлагаю на этом заканчивать или еще есть вопрос?
Я спрошу, но потом.
Да давай сейчас.
Ага, потом ты скажешь, что это очень вопрос такой.
Да нету таких вопросов. Давай, сотрем лишнее.
Ну, Кришна очень же любил Радхарани, да? Это просто...
Что значит любит?
Ну вот очень.
Любит.
Ну, вот да, да, простите, любит.
Угу.
Любит. Но при этом есть... Гопи, которая постоянно, ну, не соперница, ну, наверное, соперница.
Угу.
Потому что иногда он захаживает, ну, вот шел к Радхарани, а он опа и не дошел.
Ну, и вопрос, да, да, вопрос. Это ж, опять же, у монастыря точно такое. Ты знаешь, вот для тебя сейчас, в данный момент, ты когда говоришь про Кришну и Радхарани, может, там даже Чиндравали пытаешься вспомнить, такое ощущение, что Кришна, это, знаешь, сельский баянист такой, первый парень на деревне, с немножко испорченной моралью, есть вот у него вот Светка, а вот он еще и с Танькой там что-то мутит. Понимаете? Но мы не представляем, кто такая. Все гопи это кто? Это экспансия Шримати Радхарани.
Ну ее что-то не успокаивает, когда она его не дожидается.
А что делать?
Ну, она страдает реально. Злится, страдает, снимает все черное. Говорит, что я не хочу даже вспоминать о нем, потому что это такого же
цвета. А потом?
А потом пытается заладить свой косяк.
Прикинь, классно, да?
Ну, не знаю.
Ну, так ты опять же не перекладывай божественную чету, взаимоотношения божественной чисты, ну, на свой опыт какой-то, или там на мой. В том-то и дело. Чиндравали это сестра Радхарани. Это ее первая экспансия такая же. И ты думаешь, что вот она там сидит и думает, блин, вот гады, вот надо же, понабирали этих девок в правое крыло, вот давай всех изничтожим. И там она, я не знаю, что сделала. Подставила их с кокаином и всех посадили в московскую тюрьму, да? Нет, это ж не так. Это только добавляет калстерстей, конечно. Так и происходит. Потому что там, когда кто-то уходит, значит, ну, куда-то ушел, значит, это встреча будет. Если холодно, это возможность согреть. Если не дошел, это повод обострить. Это у нас это все в пошлятину превращается. Что бы русские ни делали, все время получается АК-74. Да? Ну, такое вот. А там по-другому. Чувствуешь? Все вопросы все равно заточены.
Не все можно разрешать такие вещи читать. Если конец раза прочитали, решили, что это там...
Кто прочитал и кто решил?
Ну, люди, которые сначала не изучают там основные книги, начинают читать «Танец раса», сразу говорят, о,
ну, ты знаешь таких людей? Ну, у вас там есть такая группа товарищей, которые собираются, бегают голые вокруг костера? Ну, что? А то есть... Кто? Ну, где эти товары? Я хочу их увидеть, этих местных сахаджиев. Да ничего, не волнуйтесь, нет никакой проблемы. У нас нет проблемы, что кто-то читает что-то личное. У нас то, что надо, никто не читает. А личное, это до этого вообще не дойдет никогда. То есть эти книги защищены нашей ленью. Никто ничего не читает. Йога Нидра, она контролирует. Сел, начал читать. И на ум Намо Бхагавате ушел в непроявленное. Да. И поспал, попукал, посопел, проснулся. А ну ее к черту. Пойду лучше съем коровку, конфетку. И все. И танец раса остался чист. И не осквернен. Никто своими липкими пальчиками не смог его замарать. Не так-то просто, поверь. Испортить кришинную чистоту. Есть какие-то отдельные персонажи, которых мы слышали, но никогда не видели. Кто?
Гасконовский страшилки.
Где? Ну где? 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 Кто? Кто наряжается у нас в это самое? Ты видела нарядившихся каких-то хорошо выбритых мужиков с губами накрашенных в царях, которые бегают и кричат, что они Лолита? Я не видел, у меня нет царя. Вот, прикинь, да, вот я не участвую. Хотя я читал там Говинда Лиламриту, там. Лалидамадову. Ну ничего, вот философская книга выпустила Лалидамадову, Видадамадову. Ничего, все живы, здоровы. Нормально. Ничего не произошло. Не волнуйтесь, не так. Кришна, он защищен. Он сам себя легко защитит. Не беспокойтесь. Там проблема не в том, что мы много лично читаем. Проблема в том, что мы вообще ничего не читаем. А фраза «давайте все это запретим кому-то читать», да не надо никому запрещать. Никто и так ничего не читает. Все, гармония в Искон полная. А ты говорил, давай все сотрем, ничего не запишем. Все нормально получилось. Ну что, дорогие кришнаиты, предлагаю идти спать.